Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С прошедшими именинами поздравляем вас 28 июля, день святого равноапостольного князя Владимира был. Говорили мы об этом святом, о его облике в прошлой нашей программе, в преддверии Дня Крещения Руси. Но вот сейчас есть информационный повод, дающий какой-то оптимизм, надежду, наверное. Сейчас мы об этом поговорим. 27 июля в Киеве, в столице Украины, прошел крестный ход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, который, по данным источников, собрал около 350 тысяч человек. Вот как это событие можно оценивать на фоне той повестки дня, которая в последние месяцы связана с Украиной?
Большое спасибо за поздравления. Я думаю, что оценивать это можно довольно однозначно, не только на фоне последних месяцев, а в целом, как еще одно подтверждение того, что Украинская Православная Церковь – это настоящая подлинная церковь Украины, как в каноническом смысле, так, безусловно, и с точки зрения людей, которые туда входят, и которые населяют Украину, и являются прихожанами Украинской Православной Церкви. Я напомню нашим дорогим слушателям, что Украинская Православная Церковь насчитывает более 12 тысяч, примерно 12,5 тысяч приходов. И когда была развязана вот эта авантюра с созданием так называемой Православной Церкви Украины, то вся, так сказать, пропаганда политическая и раскольническая, она говорила и пыталась убедить всех в том, что как только будет создана такая, в кавычках, церковь, то, естественно, из канонической церкви все там или большинство тут же прихожан, приходов перейдут вот в эту новую церковь, которая будет дарована автокефалия Константинополь. Так вот, с момента создания так называемой ПЦУ переход составили, я точную цифру сейчас вам не назову, но около 100 приходов из 12,5 тысяч. При этом и эти 100 приходов нельзя назвать переходами. Это, конечно, в большинстве случаев просто насильственный захват. Вот, собственно, как говорится, комментарии излишни.
А та критика, которая раздавалась в адрес собравшихся на этот крестный ход в Киеве, говорили о несоблюдении санитарных норм, о том, что нужно было бы надеть маски всем участникам крестного хода. Вот как эту критику можно оценивать?
Вы знаете, я вот с коллегами общался накануне крестного хода, и как раз в том числе и про эпидемическую ситуацию мы говорили. Насколько я понимаю, на Украине вот сейчас нет таких ограничений, которые, например, есть в Москве, и вследствие которых мы крестный ход не проводили в Москве. И об этом я говорил еще на пресс-конференции на минувший понедельник. Вот, просто разные эпидемические ситуации. Поэтому, я не готов сейчас говорить, были ли там нарушены какие-то установления, но в целом я могу сказать, что, к счастью, в Киеве сейчас совсем не такая ситуация, как, например, в Москве.
А вот смотрите, можно и с другой колокольни, скажем так, посмотреть на это событие. Вот в каком смысле. Мы традиционно говорим, что главный смысл таких событий, как крестный ход, это смысл молитвенный. Собираются пастыри, архипастыри, собираются верующие, чтобы вместе помолиться Богу, в которого верят, и так, как они в него верят. Единение, некоторое вот такое жертвенное усилие прохождения рождения, какого-то отрезка пути. Все это в традиции православия, все это следование древним обычаям. А сейчас даже мы в нашей беседе косвенно указываем на массовость крестного хода как на, ну, если угодно, какой-то политический сигнал, политическую победу, какой-то важный знак не столько в духовной жизни, вернее, не только в духовной жизни, но еще и в социальной. Вот не получается ли какого-то такого, ну, недолжного перенесения смыслов из духовных на политические?
Ну, я бы сказал, что это не мы указываем. Я бы сказал, что мы отвечаем тем, кто обычно на это указывает. Вот никто бы особо, может быть, об этом не говорил, хотя, с другой стороны, понимаете, почему бы не сказать, когда 300 тысяч человек пришло, даже больше, 350, да? Но это некая констатация факта, и этот факт, он всегда что-то значит. Он, понимаете, именно вот всегда что-то значит, да? Потому что иногда небольшое количество людей, оно тоже значит там, или какие-то тяжелые времена, то есть это далеко не всегда одинаково будет истолковано и в одном, и в другом случае. Но в данном конкретном случае такое количество людей связано в том числе и с тем давлением, которые церковь испытывает на Украине. Это же факт, это же непридуманное что-то. И именно вследствие этого давления люди проявляют стойкость и проявляют верность канонической, единственной канонической церкви на Украине. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем с указанием в данном конкретном случае на массовость.
Как обычно, информационный повод, связанный с ситуацией на Украине, в украинском православии отзывается болезненно. В других странах православных, где также ввиду разницы позиций по украинскому вопросу, по церковному вопросу на Украине, и в самих церквях возникают несогласия, едва ли, конечно, не какие-то расколы, но кризисное явление. Вот из последних новостей, например, ситуация в Кипрской церкви, где уже несколько месяцев назад была история про то, что предстоятель Кипрской церкви в одностороннем порядке признал вот эту как бы новую, как бы автокефальную структуру церковную на Украине, что привело к несогласию с другими членами синода Кипрской церкви. И вот сейчас эта ситуация, даже как пишут источники международные, вылилась в то, что канонизация кипрского архиепископа Киприана, мученика, который был казнен османами в начале 19 века, долго готовящаяся канонизация вот не смогла состояться в срок именно ввиду разницы, ввиду разногласий между предстоятелем Кипрской церкви и некоторыми членами Священного Синода по вопросу именно признания так называемой Православной Церкви Украины автокефальной. Вот что здесь можно сказать? Продолжается раскол в православном мире. Есть ли какие-то, не знаю, надежды на то, что это будет все-таки преодолено?
Ситуация сложная, и, конечно, делать вид, что все хорошо и нет никаких проблем, неправильно. И, наверное, иначе и не может быть, когда происходит то, что вот в первую очередь произошло на Украине. Я имею в виду в данном случае действия Константинополя. И это опять же подтверждение того, что вот эти неканонические действия, они всегда вызывают вполне определенные последствия в виде канонических нестроений вообще во всей единой православной семье. А что касается надежды на преодоление, ну, конечно, надежда это есть. И никто не, я думаю, что у нас, по крайней мере, точно совершенно в русской церкви нет какого-то установки или какого-то желания вот этот сохранить статус-кво навсегда. Есть желание сохранить, безусловно, и желание, и решимость полная сохранить верность традиции и канонам, а надежда на то, что отношения изменятся и вот нестроения в православной семье уйдут в прошлое, она, конечно, безусловно, есть. И не только есть надежда, но ведется и работа в этом направлении. Есть соответствующие у нас синодальные структуры, которые этим занимаются.
Спасибо за это разъяснение по повестке, по самым актуальным вопросам международного православия. Ну, к другим темам перейдем. Очень меня, честно говоря, заинтересовал прямой эфир в Инстаграме, который 28 числа состоялся у вас, где вы рассказывали с участниками этого прямого эфира, размышляли о главных фильмах для разных поколений, о кинокартинах, и заголовок был «От острова до Гарри Поттера». Главные фильмы поколений. Но вот почему им эти два выбраны даже так плакатно для названия?
Ну, вы знаете, ну это вот, честно скажу, это ребята делали, Фомичи. И, собственно, мне показали просто перед публикацией. Ну, у нас не было какого-то обсуждения, согласования этой истории всей. Вот. Ну, мне кажется, что, в общем, понятно, почему. Хотя, наверное, можно было там, если уж говорить, да, о фильмах, вот, которые вот вне, может быть... Ну, то есть, почему эти понятно? Потому что, наверное, фильм «Остров» традиционно считается таким, ну, самым христианским, что ли, фильмом, да, скажу, без каких-то изысков там экспертно-академических, а вот там на таком обывательском уровне. А фильм о Гарри Поттере, так же, как и книги о Гарри Поттере, были, пожалуй, одними из самых пререкаемых, ну, точнее, таких вот книг, на которые давались очень разные оценки, да, не было единого мнения. Может быть, не столько было дискуссий, сколько в свое время о «Мастере и Маргарите». И значение, конечно, не то. И литературные достоинства. Я бы не стал сравнивать сериалы о Гарри Поттере с «Мастером и Маргаритой». Но, тем не менее, это вот был фильм, который, наверное, весьма неоднозначно был воспринят в православной среде. Именно неоднозначно в том смысле, что по-разному кто-то... Вот как по полного неприятия критики до... того, что это вот книга с глубинами и фильмы христианскими смыслами. Я думаю, что ребята поэтому вынесли. С точки зрения, если говорить о фильмах, которые там вот в постсоветское время, наверное, больше всего максимальную большую роль сыграли вот для массового зрителя, ну, наверное, это скорее будет там фильм «Брат» в первую очередь и «Брат 2». Может быть, «Ликвидация». По крайней мере, я в свое время, ну, об этом тоже говорили вот во время этого эфира, что вот этот феномен, когда фразы фильма входили в язык, когда язык состоял в том числе из фраз фильмов, по разным причинам он остался в советском прошлом. Кто-то говорит исключительно потому, что фильмы стали качеством хуже, кто-то говорит, почему? Потому что жизнь изменилась. Я думаю, что истина посередине, и то имеет право на существование. Наверное, можно говорить об изменении не просто качества, а вообще некой эволюции кинематографа. При этом, безусловно, настолько наше вот пространство коммуникации изменилось, что кино не является таким вот источником, в том числе языка, каким оно было раньше. Вот. Но если говорить о фильмах, которые вот вошли в язык современного человека, ну, не так, может быть, как они входили повсеместно в язык советского человека, то, наверное, в первую очередь это вот дилогия «Брат» и фильм «Ликвидация».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Я почему еще так уцепился за именно даже эти два названия, которые были вынесены в заголовок вот этого прямого эфира «Остров» и «Гарри Поттер»? Ну, потому что «Остров», фильм «Остров» с Петром Мамоновым, «Царство Небесное», дорогому Петру Николаевичу, и наши молитвы с новопреставленным рабом Божьим Петром. Фильм «Остров» достаточно в хорошем смысле слова ожидаемая тема для разговора с главным редактором журнала «Фома». Много писал журнал «Фома» о фильме «Остров», и понятно почему. А вот «Гарри Поттер» не так часто возникает и применительных журналов «Фома», и в ваших выступлениях и беседах. И вот я даже не помню, чтобы мы как-то в наших беседах на эту тему выходили. И поэтому хочется вас спросить, а ваше отношение, вот ваше восприятие этой саги о Гарри Поттере с учетом всей ее, скажем так, резонансности и значимости для современных поколений, каково?
Константин Михайлович, я вам хочу сказать, что лоцманом и рулевым наших бесед являетесь вы, безусловно. Поэтому в данном случае мы не выходили, потому что вы этих тем, вы их не затрагивали. В первую очередь, конечно, я так думаю. А я могу сказать вам, что я читал весь этот сериал о Гарри Поттере, некоторые книжки даже по два раза, что-то читал на английском и смотрел, и фильмы смотрел все. Вот. Ну, не потому, что я как-то вот в каком-то был диком восторге, но вот с интересом, не могу сказать, что без интереса смотрел. Ну, я, вы знаете, я как-то какого-то срединного такого мнения придерживаюсь. Иными словами, я не считаю эти книги, эти фильмы какой-то такой пропагандой магизма. Вот, хотя понятно, что дети всегда и во все времена не лишены буквального восприятия вот фильмов. И, простите, когда-то после выхода на экраны «Тарзана» в Советском Союзе там делали тарзанки, ломали руки, ноги. Вот, говорят, статистически это травмопунктами подтверждается, статистикой посещаемости в то время. Вот. Но, тем не менее, вот я не считаю, что это какая-то такая вот пропаганда, которая превращает всех посмотревших или прочитавших в мальчиков-магов и девочек-магов, а или, наверное, как он говорит, магинь. Вот. Про феминитивы меня не очень, да. А вот при этом я, конечно, думаю, что попытка найти там какие-то глубиннейшие христианские смыслы, сознательно заложенные госпожой Роулинг, ну, как минимум, исходя из того, что я читал вот о ней в ее интервью, тоже мне представляется несколько, ну, такой вот чрезмерный. Да? То есть там, безусловно, есть некая нравственная система координат, я бы так сказал, как минимум, не очевидно христианская, да, она такая вот своеобразная. Но в любом случае понятно, что Роулинг, как и все мы, выросла в определенной культурно-исторической атмосфере, и она, конечно, не может быть свободной от тех смыслов, в том числе и христианских смыслов, которые сформировали цивилизацию, в которой она выросла.
Но, мне кажется, это как раз-таки интереснейшая тема в том смысле, что насколько глубоко мы, читатели, ну не то чтобы вправе, но, скажем так, насколько глубоко было бы, насколько органично было бы видеть в таких книгах, как «Гарри Поттер», христианские смыслы и на чем основывать вот этот поиск. Вот вы упомянули, допустим, какую-то биографию Роулинг, ее интервью, из которых действительно, наверное, следует, что она не мыслит себя, например, там, вторым Льюисом, который является активным и заявленным апологетом христианства, например, или Толкином, который хоть и не занимался такой вот прямой апологетикой в публицистике, как Льюис, но абсолютно открыто позиционировал себя как католик и заявлял о приверженности этим ценностям и смыслам. То есть, с одной стороны, ничего напрямую на это не указывает. С другой стороны, идея жертвы в «Гарри Поттере», идея того, что вот, добрые маги никого не уничтожают, только обороняются. Как минимум то, что есть рождественские пасхальные каникулы и так далее. Все это дает людям право в эти христианские смыслы видеть. Вот на чем основываться? Насколько мы можем трактовать, какие-то смыслы для себя выцеплять помимо воли автора? Вот что вы об этом думаете?
Ну, вот на эту тему мы как раз не раз говорили, да, я могу лишь повторить то, что мне очень нравится, как это сформулировал в свое время у себя в записных книжках Сергей Довлатов, который сказал, что любая литературная материя делится на три части: то, что автор хотел выразить, то, что он сумел выразить, и то, что он выразил, сам того не желая. Вот эта третья часть, когда ты выразил, сам того не желая, она ведь связана при этом в том числе и системой координат, в которой ты вырос, и которую ты, так сказать, воленс-ноленс, вольно-невольно, ты все равно внутри нее находишься, и даже если ты не закладываешь сознательно какой-то смысл, он там оказывается, вот, исходя из того, какие смыслы питают тебя. Вот. А даже если они тобой там не осознаются, повторяю, и намеренно не закладываются. Поэтому Конечно, у нас нет никаких, мне кажется, проблем с толкованием вообще таким, которое нам, ну, кажется оправданным. Здесь есть только два момента. И нужно приписывать это, эти интенции как сознательные идеи автора, если у нас нет прямых указаний на то, что автор хотел. Да, если Достоевский там пишет на черновике идиота князь Мышкин-Христос, да, то мы можем на эту тему говорить, что попытка, там, удавшаяся, неудавшаяся, от которой он сам отказался. Но это у нас есть прямое указание на авторский замысел. Вот. Если таких нет, то не нужно это автору приписывать, это раз. А два, если ты там тоже что-то увидел, то, ну, желательно, чтобы это как-то было не только предметом твоего вот ощущения, да, не только результатом, точнее, твоего ощущения, а что как-то ты мог бы это пояснить, а почему ты, там, ну, если называешь героя вот тем-то и тем-то, вот с какими его поступками ты, как ты можешь это показать, так сказать, и почему у тебя такое восприятие. Вот. Но вы совершенно правы, то, что называется, сняли у меня с языка. Я как раз хотел сказать, что Роулинг не только не Тимур Кибиров, который как раз-таки подчеркивает всегда вот некое такое прямое послание в своих произведениях, прямое христианское послание. Вот. Но и не Льюис, и даже не Толкин, который, в общем, пусть завуалированно, но тоже об этом послании говорит. Ну вот, я думаю, так.
А противоположная позиция, когда любое упоминание фэнтезийное, любая фэнтези-литература, если к ней отнести Гарри Поттера, где есть магия, воспринимается некоторой такой консервативной частью православного сообщества как нечто недолжное. Вот само по себе возникновение... само по себе отнесение или попытка поиска христианских смыслов в жанре фэнтези как нечто недолжное, опасное, может быть, антивоспитательное, антипедагогическое. Что вы об этом думаете?
Гарри Поттер – это сказка. Сказка. Давайте тогда в этой логике запретим все наши волшебные сказки, потому что там сплошной магизм. Вот тут я, с вашего позволения, коротко отвечу. Сказал коротко, но чуть-чуть люди не если запретим. Понимаю, что люди не обязательно предлагают запретить, но давайте тогда и наши волшебные сказки также оценивать вот по этим же критериям. Вот это сказка. В сказке всегда присутствует волшебство. Или волшебное, есть такой тип, да, сказок, там оно присутствует. И ничего с этим, и не нужно из этого, так сказать, какую-то создавать богословскую проблему.
А вот... Раз уж так задержались мы на этой теме, еще немножко про Гарри Поттера. Я все время одному публициста такую мысль слышал, что, ну, я уже упомянул отчасти об этом, что, смотрите, есть в школе Хогвартс, в школе Хогвартс, которая чародейство и волшебство преподает детям, есть рождественские и пасхальные каникулы. И можно это пропустить как бы мимо ушей, не обращать на это внимания, а можно в некотором таком, может быть, апологетическом ключе на это посмотреть, вспомнить, что есть эпизод, когда в какой-то критической ситуации Гарри Поттер, когда его оставили без палочки, обезоружили его, ему нечего было делать, он начинает молиться. И вот кому начинает молиться? На, может быть, тому, чье Рождество и Пасха отмечается в его школе. Вот такого рода, если угодно, аргументация, показывающая, допускающая некоторое присвоение христианами себе вот конкретно этой саги. Что вы об этом думаете, о таком аргументе? Натяжка, не натяжка?
Ну, я все-таки считаю, что это часть вот, ну, общекультурного такого, той почвы, на которой произрастает произведение Роулинг, они, с одной стороны, вполне естественны для нее, да, вот, с другой стороны, на основании того, что в Хогвартсе есть рождественские и пасхальные каникулы, объявлять эту книгу, значит, полной христианских глубинных смыслов, сознательно туда привнесенных автором и им, вот, так сказать, проповедуемых, думаю, будет неверно все-таки. Вот это такой скорее для автора, как мне представляется, культурный фон. Потому что вот прямых отсылок к христианству, вот именно, понимаете, даже вот в такой в косвенной форме, но когда сознательно автор хочет внести туда эти христианские смыслы, пусть даже как-то их там оформить, там, ну, не знаю, там Лев Аслан как символ Христа у Льюиса, ну, нету этого у Роулинга.
А этого у Роулинг нет, и именно поэтому, как мне кажется, справедлив вопрос, а насколько, ну, если угодно, мы, христиане, должны стремиться вот на свою сторону в некотором таком заочном диалоге с секулярным миром привлечь такие известные там книги, как «Гарри Поттер» и фильмы, чтобы, ну, если угодно, в какой-то, ну, дискуссии, в какой-то полемике показать, смотрите, и оно поддается, ну, если угодно, христианской трактовке. Любой текст – это некий шифр, и важно, кто предложит коды. Вот мы предлагаем свои коды. И в этом ключе мы говорим, что, смотрите, тут можно найти христианские смыслы, если мы их будем искать. А кто-то скажет, это зачем искать? Не надо. У нас есть своя культура, церковная, православная, где достаточно произведения смыслов. Зачем выходить играть на чужое поле, скажем так? Может быть, пускай себе существует это произведение, и мы не будем вообще никак его вносить, включать в то, что называется какой-то христианский или околохристианский дискурс. Вот с такой точки зрения вы как сталкиваетесь?
Не вижу здесь никакой проблемы в том, чтобы приводить какие-то примеры, иллюстрируя им какие-то мысли, связанные вот с христианскими смыслами. Но именно так. Понимаете, когда апостол Павел, обращаясь к Афининам, говорит, что есть у вас памятник неведомому Богу, он же не пытается сказать, что это памятник, сознательно поставленный Христу. Он говорит, что вот вы его, не зная, славите. Он говорит, что ваша душа все равно рвется к истине, и даже вот памятник у вас такой есть, а, это, а я вам хочу сказать, что эта истина существует, и это Иисус Христос, указать вам на эту истину. Поэтому, когда мы обращаемся к каким-то эпизодам фильма, к символам, к образам, пытаясь иллюстрировать этим какие-то мысли, повторяю, не утверждая, что автор сознательно пытался эти христианские смыслы донести, вообще не вижу в этом никакой проблемы. Вот простите за это, наверное, признак не очень хороший, такое самоцитирование, но когда-то у меня был текстик небольшой в Фоме «Страна глухих», где пытался порассуждать вот таким метафорическим образом на тему ада и рая. И я говорил о том, что вот эпизод в фильме Тодоровского «Страна глухих», где девушка ради парня там делает все, находит ему деньги, которые он проиграл, ради своего вот любимого, а он эти деньги опять проигрывает, и когда он пытается его успокоить, он ее прогоняет. И я говорил, что это вот аналогия таких вот, ну, невозможности грешника предстоять перед любовью и добром. Да? Это же, я не пытался сказать, что Тодоровский вот описывает ад и рай с помощью этой сцены. Но я могу использовать эту сцену для того, чтобы пояснить, что такое ад и рай, почему и какой это, вот, как образ, как метафору ада и рая это использовать. Вот я не вижу в этом вообще никакой проблемы. Главное, чтобы я не приписывал это автору, если у нас нет никаких оснований полагать, что автор об этом сознательно хотел сказать таким образом.
Спасибо. Об одной маленькой проблеме я спрошу, но после небольшого перерыва. Напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».